тупо глядели друг на друга, оставшиеся в живых. Жалкие обломки целого мира. Они стояли, широко расставив ноги. Их клинки были окрашены и выщерблены. Кровь текла по их рукам, когда они смотрели друг на друга над телами изрубленных друзей и врагов. Не было ни сил, ни воздуха в груди, чтобы издать победный клич. Поэтому из уст их вырвался только безумный, звериный вой, подобный волчьему. Конан схватил Валерию за руку и прижал к себе. «У тебя рана на ноге!» — буркнул он. Она глянула вниз и только сейчас почувствовала боль. Должно быть, какой-то умирающий воин успел вонзить кинжал.
«Ха-ха-ха! Ты сам в крови, как мясник!»
— засмеялась она. «Со мной порядок, ничего серьезного. А вот твою ногу надо перевязать». Широкая грудь и борода Ольмека тоже были в крови. Глаза его горели, словно отблески пламени на черной воде.
«Мы победили!»
— самозабвенно кричал он.
«Война окончена! Ксаталанские псы мертвы! О, боги! Хоть бы один выжил, чтобы содрать с него кожу! Но они и так хороши! 20 мертвых псов! 20 красных гвоздей в черном дереве колонны! Лучше займись ранеными!»
Отвернулся от него Конан. «Эй, девочка, дай-ка я погляжу твою ножку!»
«Подожди!»
Она нетерпеливо оттолкнула его руку. Пламя борьбы все еще пылало в ее душе.
«Вы уверены, что все лежат здесь? Что, если на нас нападут с другой стороны?»
«Они не стали бы разделять клан перед таким походом», — сказал Ольмек.
Рассудок помаленьку возвращался к нему. Без своих пурпурных одежд он походил скорее на обезьяну-людоеда, чем на князя.
«Клянусь головой, мы положили их всех. Их было меньше, чем я думал, и вело их отчаяние. Но каким образом они проникли в крепость?»
К ним подошла Таскела, вытирая меч о бедро. В руке она держала предмет, найденный возле трупа вождя ксоталанцев, того самого, с султаном из перьев. «Флейта безумия», — сказала она. «Один из воинов сказал мне, что Ксатмек открыл врагам ворота и бросился на них. Воин сам это видел и даже слышал последние звуки этой мелодии, которая, как он сказал, заледенила его душу. Только Мек много рассказывал об этой флейте. Жители Ксухотла поклонялись ей. Потом она лежала в гробнице какого-то древнего мага. Каким-то образом эти псы нашли ее и сумели использовать.
«Кому-то нужно пойти в Ксоталан и убедиться, что никто не остался в живых»,
— сказал Конан.
«Я и сам пойду, если найдется проводник».
Ольмек посмотрел на остатки своего народа. Выжило лишь 20, да и большинство из них лежало на полу. Таскела была единственной, кто вышел из боя без царапины, хотя она сражалась так же яростно, как все.
«Кто пойдет с Конаном в Ксоталан?»
— спросил Ольмек. Приковылял Тихотл. Рана на его бедре снова открылась, а на груди зияла свежая.
«Я пойду».
«Ты не пойдешь»,
— возразил Конан.
и ты не пойдешь, Валерия, а то у тебя нога начнет отниматься».
«Тогда пойду я»,
— сказал воин, перевязывавший себе руку.
«Хорошо, Янат, ступай с кемерийцем. И ты тоже, Топал».
Ольмек указал на еще одного воина, который был лишь слегка оглушен.
«Но сперва помогите поднять раненых на постели. Там их обиходят».
Все было сделано быстро. Когда склонились над женщиной с разбитой головой, борода Ольмека коснулась уха Топала. Конан заметил это, но виду не подал. Через минуту все трое покинули зал. Проводники со всеми предосторожностями провели Конана через зал за воротами и через анфиладу комнат, залитых зеленым светом. Никого не встретили они, не услышали ни малейшего шума. Когда они подошли к большому залу, что пересекал город с севера на юг, то стали еще более осторожными, ведь они находились на вражеской земле. Но и следующие залы были пусты, до самых бронзовых ворот, похожих на ворота орла в Тихултли. Ворота отворились неожиданно легко. Со страхом смотрели воины Тихултли на зеленый зал. Вот уже 50 лет никто из их племени не попадал сюда иначе, как пленник, обреченный на мучительную смерть. Не было горшей участи для жителя западной крепости, чем попасть в Ксоталан. Кошмар плена преследовал их с самого детства. Для Яната и Топала эти ворота были вратами ада. Конан оттолкнул спутников и вступил в Ксоталан. С опаской они двинулись за ним, поминутно озираясь. Но тишину нарушало лишь их собственное дыхание. За воротами была такая же караульная, и ход из нее вел в такой же тронный зал, как у Ольмека. Конан вошел туда, глянул на ковры, диваны и шторы и стал внимательно прислушиваться. Ни звука. Комната была пуста. Он уже не верил, что в Ксухотле остался хоть один живой ксуталанец.
«Пошли!»
— сказал он и вошел в тронный зал.
Но далеко не ушел, потому что понял, что за ним следует один Янат. Конан обернулся и увидел, что Топал застыл в ужасе и вытянул руки, словно защищаясь от неведомой опасности.
«В чем дело?»
Тут он и сам увидел, в чем дело. И мурашки пробежали по его могучей спине. Чудовищная голова поднималась над диваном. Змеиная голова, большая, как у крокодила. Над нижней челюстью нависали огромные зубы. Но было в этой голове что-то беспомощное. Конан глянул за диван. Там лежала змея. Огромнее ее он не встречал в своих странствиях. От нее пахло тлением и холодом земных глубин. На горле твари зияла огромная рана.
«Это ползун», — прошептал Янат.
«Та самая скотина, которую я рубанул на лестнице»,
— сказал Конан.
«Он гнал нас до ворот орла, и у него еще хватило сил вернуться сюда, чтобы сдохнуть. Как ксуталанцы с ним управлялись?»
«Они вызывали его из черных туннелей под катакомбами. Им ведомы были тайны, закрытые для нас».
«Но этот сдох. А если бы у них были другие, они непременно приволокли бы их с собой в Тихултли. В
Вперед!